намерены побеседовать в течение, если даст Бог, 4 занятий о различных вероисповеданиях. Вижу, здесь есть слушатели уже давние, а вот из тех, кто новые, тоже есть, да? Историю церкви вам уже как-то рассказывали? Нет, такого курса не было еще?
В этом году будет.
Будет еще? Историю церкви, да?
Угу.
Вопрос о различных вероисповеданиях, он, конечно, всегда... Ну, как шум. А прям аж трудновато говорить, а так душно, да, если закрыто? Он, конечно, всегда волнует. Когда где-то стоишь, то хочется знать, что вокруг. Вот мы стоим в вере православной, а что вокруг нас? А то, что вокруг нас много чего, это видно невооруженным глазом, что очень много различных вероисповеданий. Естественно, главное – это знать свою собственную христианскую православную веру, познакомиться со всеми иными учениями – это, в принципе, невозможно и практически не очень-то и не нужно. Необходимо твердо, основательно и хорошо знать свое собственное вероучение. Тогда без особого труда происходят встречи с людьми других исповеданий. В таких духовных школах предмет этот изучается на курсе сравнительного богословия, так называется оно. То есть происходит сравнение различных вероучений. В прошлом веке этот же предмет назывался жестче. Он назывался обличительное богословие. Для того, чтобы разобраться в других вероисповеданиях, ограничиваться только обличительным богословием, в общем-то, тоже нельзя. Обличительное – это значит вывести на поверхность, на чистую воду заблуждения той или иной конфессии. И вот очень часто курс обличительного и сравнительного богословия таким образом и строится. Да где-то таким образом и наши лекции будут. И в результате, как бы, вот если бы спросили, вот это что за человек? А это человек, у которого плохое зрение, у него есть гнойник, и он страдает астмой. То есть все вот отрицательное. А в жизни-то нам приходится встречаться с иноверцем или с целым иноверческим движением, общиною, как раз в ее цельности, в ее совокупности. Поэтому, конечно, если по-настоящему, то надо знать положительные и сильные стороны того или иного вероучения. И знать, в чем заблуждение и каковы причины и корни вот этих сильных и сторон, и одновременно заблуждений. Вот тогда мы имеем такое цельное представление, а то ведь порой оно может быть даже и несколько карикатурным. С любого коня можно упасть на обе стороны, так и здесь. Есть две тенденции, которые, ну, понятны и сильны своей однозначностью, но как раз своей однозначностью они где-то и слабы. С одной стороны, наша вера правая, мы победим, и значит, жесткое отрицание всего, что не наше. А с другой стороны, когда стираются всякие грани, стираются всякие различия, ты хороший, мы хорошие, давайте жить в мире. Та и другая тенденция, они присутствуют в нашей среде. Они определяются порой какими-то личными свойствами, внутренним укладом, характером, какой-то внутренней мировоззренческой, может быть, установкой того или иного православного христианина. Вот. Конечно, с одной стороны, мы должны знать именно в чем заблуждение. И эти заблуждения есть, и все это не безразлично. А с другой стороны, жесткое самоограничение, оно тоже порой приводит к печальным последствиям. Примеры. Ну, такое жесткое самоограничение, скажем, старобрядцы. Вот живут где-нибудь несколько деревень в Красноярском крае, и эти несколько деревень фактически для них вся Вселенская Церковь. А все остальные пали. Рим пал, Москва пала, все давным-давно пали, греки еще тоже пали. Вот. И в результате они оказались на обочине не только мировой истории, но и церковной жизни. Если не сказать опять еще жестче, что где-то и от благодати Божией можно так отпасть. Другая крайность – это безудержный экуменизм, когда все равно, когда вероисповедных проблем нет, когда совершенно безразлично, кто как верит, лишь бы человек был хороший. Вот. Эта крайность, она приводит фактически к упразднению самой веры, ее значимости, серьезного к ней отношения. А значит, и сама эта вера, она уже, ну разве лишь какая-то приправа к нашей духовной жизни, но она уже не может быть нашей духовной жизнью. Включая различные вероисповедания, мы будем произносить два слова – православие и ересь. Православие – слово понятное, потому что оно русское, правильно славить Бога. Православие, правоверие, истина. Ересь – это греческое слово, «эрео» – это «выбираю». То есть ересь – это выбор. Какой выбор? Истина, она дана Богом, и она одна, и она божественна. И здесь не выбирают. Как не выбирают отца, как не выбирают мать, как не выбирают родину. Вот, как это Богом данные вещи. И истина, она тоже Богом данная. И человеку дано либо принять эту истину, либо ее отвергнуть. Но вот человек, злоупотребляя свободой воли, начинает выбирать или перебирать. Как вот ребенок капризный, который говорит, что то хочу, а это не хочу. Вот так возникло это слово «ересь». Иначе мы говорим уже учение, но вот в слове «ересь» именно подмечен вот этот момент выбора. То есть я не принимаю истину, а я поступаю по прихотям своей воли, а точнее своей воли, по прихотям своего плотского устроения. Ереси, вот как мы сейчас о них будем говорить, в основном это как бы вероучительные, да, моменты. Но на самом деле всякая ересь, она продиктована каким-то духовным искажением, духовным пороком. Отсюда происходит поврежденность духовная. И вот эта поврежденность, она приводит и к доктринальным заблуждениям. То есть ересь отличается от ошибки в математике. Если человек решает задачу и решает ее неверно, то мы его еретиком не назовем. Мы его назовем человеком, который ошибся. Еретик – это не просто человек, который ошибся. Кто не ошибается, как известно, кто ничего не делает. А еретик – это человек с сложным внутренним устроением, с поврежденным внутренним устроением. И это поврежденное внутреннее устроение, вот оно-то и ведет к ереси. Именно поэтому у апостола Павла в послании к Галатам, это глава 19 стих, «дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. То есть, смотрите, ереси перечисляются вместе с идолопоклонством, враждой, блудом, убийством, бесчинством и подобными вещами. И апостол дальше, ну как припечатывает, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. То есть ересь это вовсе не просто какая-то ошибка, ну вот ошибся, понимаешь, вот. А ересь – это грех, потому что исходит из сердца и является делом плоти. Духовное устроение, подлинная истинная духовность, она ведет к истине, она ведет к православию. Поэтому в строгом смысле слова, когда спрашивают, спасет, может ли спастись еретик, то ответить можно, что может, если перестанет быть еретиком. Также может ли спастись убийца, пьяница, но может, если покаяться и очиститься. Вот, то есть освободившись от ереси. Что значит спастись? Спастись это и значит быть православным. Спасение это не какое-то место на красивой планете, которое нам Бог заготовил, а спасение это богообщение. Это настоящее богообщение. И вот настоящее богообщение может быть только в истине. Христос есть истина. Поэтому ересь повреждает богообщение. Поэтому еретик Царство Божие не наследует. Потому что он уже не может неповрежденно общаться с Богом. Еще такое предварительное замечание. Рассказывают, что в житиях есть такой случай. Приходят к одному отшельнику и говорят, ты вор. Он говорит, да, я вор со смирением. Ты лжец. Он говорит, да, я лжец. Вот. В других пороках обвиняют. Он смиренно признается. Наконец ему говорят, ты еретик. Тут он встает во весь рост и говорит, а вот это нет. Я всегда был верен истине Божией. А сейчас у нас как бы часто наоборот происходит. Подходит тебе человек и сразу лепит. Ты еретик. Вот. То есть мы так легко теперь определяем вот это слово ересь. И что есть ересь? Вот я, например, читал брошюрку «22 никонианские ереси». То есть наши с вами. Брошюрка написана старообрядческим автором. Прочитав эти 22 ереси, не единственный раз там не процитировано Священное Писание, и не единственный раз там даже не процитированы каноны, то есть правила вселенских и поместных церквей. Все вопросы так или иначе касаются обрядовой жизни и обрядового благочестия, которая на Руси всегда имела огромную роль, огромное значение, и народ всегда был этому весьма привержен. Поэтому у нас и оказался возможным такой раскол. Поэтому следует четко понимать тоже вот область, где ересь. Вот есть догматы, то есть вечные, непреложные, богооткровенные истины. Искажением догмата является ересь. Есть каноны. Каноны устанавливает церковь. То есть догмы дает Бог, это божественное откровение. Поэтому догма должна обязательно иметь свое основание в Священном Писании. А канон устанавливает церковь на своих соборах. Нарушение канона есть раскол. Или раскольническая деятельность. Это уже не ересь. Вот скажем, старообрядцы кто? Вот для нас. Раскольники. Мы уже не имеем права их назвать еретиками. потому что они никаким образом не коснулись догматов. И вероучительно мы с ними совершенно одно и то же. Абсолютно одна и та же православная вера исповедуется ими и нами. Вот. Кроме догматов и канонов, есть еще уставы. Устав богослужения, типикон, устав монастыря, устав поместной церкви, устав приходской и так далее. Нарушение устава как можно назвать? Бесчинством, беззаконием. Но это уже не ересь и не раскол, это некое бесчинство и беззаконие. Кроме того, есть обычай. Вот многие вещи мы совершаем по обычаю. Даже вот в храме на богослужении очень, ну вот у нас, скажем, семисвечник стоит за престолом? Стоит, да? В народе есть такое мнение, вот когда там не будет семисвечника, тогда в такой храм ходить нельзя. Так вот, не только догмата, но и канона нет. Не только канона, но и в уставе нет, чтобы там стоял семисвечник. Он стоит у нас там по обычаю. Давнему, утвердившемуся, и мы не можем уже себе представить православного алтаря без семисвечника. В то время как в типиконе уставе церковном семисвечник не предусматривается. И еще, вот мы на груди что с вами носим? Крестик. А это что? Догмат, канон, устав, обычай. Вот. И как ни странно, что вот такая для нас, ну, абсолютно безусловная вещь, если нет креста, то мы так и говорим, креста на тебе нет, то есть это для нас уже отречение от веры, да? Человек снимает крест. А между прочим, по этой иерархии, это обычай. В требнике, где чин крещения, там нет возложения креста. Я помню, когда начал служить тоже, а возложения-то креста нет. Какие слова при этом надо говорить, каким действием, и в какой момент, и каким образом это действие должно быть. Нету в требнике возложения креста. То есть это обычай, вот, который вовсе не всегда существовал. Вот, и вот он, это обычай. Это даже не канон и даже не устав. Это обычай. Но тем не менее, смотрите, это обычай утвердился настолько сильно, что абсолютно все православные его соблюдают. В то время как многие каноны, подавляющее большинство православных, нарушает. А обычай нарушать нельзя, невозможно. Вот такая тоже интересная вещь. Кроме того, есть еще такие понятия, как традиция и культура. Традиция и культура. Вот. Они связаны как с церковно-религиозной жизнью, так и уже с национальным бытом народа, в том числе народа церковного. И вот часто нарушение какого-то обычая или нарушение традиции, нарушение какого-то культурного табу или наоборот требования нами воспринимается как ересь. А действительно ересь, мы вообще к ней спокойно относимся, равнодушно, ну и что, думая так, это его мнение. Вот такие тоже вещи. Поэтому у нас в сознании должно четко вот быть вот эта иерархия ценностей. Догмат, канон, устав, обычаи, традиция, культура. Все важно, все должно быть пронизано Духом Святым. Все должно быть воцерковлено. Но есть абсолютно непреложное. И как блаженный Августин говорит, что в главном единство, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Вот это очень важное правило, которое очень часто в истории церковной забывалось. И забвение этого правила привело ко многим расколам. Вот, вот например, опять с теми же старообрядцами. В вещах достаточно второстепенных, которые даже не имеют канонической базы, не то что догматической, то есть в области обычая и обряда, где-то устава, у нас есть расхождение. И именно в этой области в XVII веке на Руси требовалось единство. Его требовал как патриарх Никон, так и протопоп Аввакум, соответственно, тот и другой со своими единомысленниками. И при этом разделились в главном, то есть в том, что касается догмата. Разделились в церкви, старообрядцы лишились таинств церковных. То есть ради второстепенного пожертвовали главным. А почему пожертвовали? Потому что в сознании церковного народа второстепенное воспринималось как догмат. Нарушение его воспринималось как ересь. А подлинные догматы порой нисколько и не знали. Ну, известно даже такое, когда Петр I, он любил издеваться, да, приходит боярин, он его спрашивает, вот скажи, Троица это что? Боярин говорит, что это Господь, это Пречистая Богородица и Святой Николай. Тогда Петр хватал ножницы и отстригал бороду. Дескать, бороду носишь, а Троицу не знаешь. Вот. И вот действительно ведь такие вещи были. Такие вещи были. То есть где-то в глубинных основах было забвение, а во второстепенном вот такое рвение. И это привело к расколу, который вот уже 3 с лишним века, и он не уврачеван по сегодняшний день. Значит, мы с вами будем говорить о ересях, то есть в основном об искажении именно вероучения, искажении догмата. Хотя искажение догмата часто и непременно даже ведет к дальнейшим каноническим и уставным нарушениям. Порой и наоборот, все начинается с нарушения в обычае или, может быть, ну, даже уже в каноне, а потом приводит и к нарушению в ересе. Поэтому непослушание церковное, канонические нарушения – вещь не безобидная. Вот. И начинаем с маленького, а потом переходим и на большое, и на главное. Когда встречаемся с иноверцем, что нам надо делать? Говорить о том, что нас соединяет, или о том, что разделяет? А?
Соединяет.
Так. Что соединяет? А, и никто даже не будет. Вы так дружно говорите все, а о том, что разделяет? Это не культурно об этом говорить. А? Сначала о том, что соединяет, да? Значит, вы ближе к экуменизму, чем к ортодоксии. Вот так. Это я же должен чувствовать, с кем я говорю. И на что акцентировать внимание. Да, в том, с тем, что соединяет, это очень важно. Вот, потому что действительно рубить с плеча, но здесь, как правило, мы нарушаем заповедь любви. То есть мы должны действительно ощутить человека, ощутить его веру, его чувства, его переживания, а не просто с порога лепить ему еретика. Но если мы ограничимся этим разговором, то считайте, что мы ни о чем не поговорили. Вот, потому что беда так и останется. Вот. Если врач с вами поговорит только о том, что у вас здорово, то вы своими болезнями так и уйдете. Он спрашивает о том, что болит. Вот. А болит как раз то, что нас разделяет. Поэтому, конечно, о том, что разделяет, надо говорить. Говорить честно, говорить открыто, говорить, выслушивая другого. Если мы не умеем слушать, то, естественно, мы не умеем говорить. Вот. Если мы не слушаем, то и нас никто слушать не будет. Поэтому мы должны уметь слушать, слышать, вникать, вот, для того, чтобы и нас слушали, слышали и вникали в наше. Еще при беседе с иноверцем, конечно, надо знать, что для него авторитет. Очень часто разговор наш бывает пустым, еще потому, что мы доказываем, исходя из своих авторитетов. А для них это не авторитет. И тогда это бесполезное тоже занятие. Скажем, беседуя с баптистом, мы начинаем ссылаться на Священное Предание или на Василия Великого. Считайте, что зря время теряли. Вот. Потому что для него это не авторитет. Он вежливо выслушает, если он не хулиган, но этим все и ограничится. Вот. Даже с мусульманином или с кем, если мы начнем говорить и будем ссылаться на апостола Павла, для него это не авторитет. Поэтому всегда надо говорить с человеком, исходя из того, что для него авторитет. То есть нащупать эту общую базу. Вот как раз это самое, что нас объединяет. Эту общую платформу. И с помощью Божией, вот исходя из этого, постараться показать ему истину православия и ложность его собственного учения. Вот, ну, мы в этих наших беседах останемся в кругу христианского мира. То есть мы не будем говорить там о буддизме, о мусульманстве. Вот, в кругу христианского мира одна из непреложных истин, авторитетных для всех, для нас, вот, одно, является Священное Писание. Вот, поэтому надо уметь баптисту, католику или лютеранину показать вот истинность нашего учения, именно исходя из Священного Писания. Католик признает Священное Предание. То есть здесь шире общая платформа. Поэтому с католиком можно говорить на базе Вселенских соборов, святых отцов и так далее. Здесь больше. Говорить с протестантом на базе вот святых отцов и всего, это уже просто будет пустое проведение времени. Ну, это так, немножко таких методологических, что ли, советов. Как говорил премудрый Соломон в Экклезиасте, что нет ничего нового под небом, и все, что есть, это было уже в веках. И когда говорит, посмотрите, вот нечто новое, то оно уже было издревле. Практически так или иначе, все современные заблуждения, ереси, с которыми нам приходится встречаться в жизни, они были в древности. И в древности, когда церковь была еще практически не разделена, едина, когда она собирала Вселенские соборы, когда она изрекала свою веру и свое учение устами святых отцов, которые не только католиками, православными, но даже многими протестантами почитаются. Поэтому очень полезно обратиться туда, вглубь веков, к древним ересям. На древние ереси даны ответы Вселенской Церкви. И если мы хорошенько в них разберемся, как в ересях, так и в православии, и в православном ответе на эти ереси, то у нас не будет особых трудностей в общении с морем инославия, которое вокруг нас. Потому что, говорю, все эти учения уже просто нет возможности и, в общем-то, уже необходимости узнавать. Поэтому вот сегодняшнюю первую лекцию я бы хотел посвятить древним ересям. Вот. А уже следующая лекция, даст Бог, завтра, мы перейдем к католичеству. В объявлении, кажется, было объявлено католичество, да? Вот, к нему мы перейдем тогда уже завтра. А сегодня мы вот углубимся туда, в первые века христианства, в эпоху Вселенских соборов, как, вот, и тех древних ересей. Ереси всегда сопровождали христианскую церковь. Здесь может быть даже ну, какая-то специфика, что ли, христианства. Вот скажем, в исламе есть, но намного, там, в сотни раз меньше, чем у нас. Причем это не только сейчас. Еще когда святой Кирилл, Кирилл и Мефодий, в 9 веке ходил на дискуссию к сарацинам, то один из вопросов, который ему задали, вот почему, то у нас единая вера, а у вас много, вы разделяетесь. Святой Кирилл ответил тогда так, что, говорит, тот, кто ходит по луже, тот не тонет, а тот, кто отправляется на море, тот легко утопает. Ваше, говорит, учение не глубоко, потому в нем нет и заблуждений. То есть там все просто, очевидно, и потому там нет как бы самой базы, самой почвы, в луже не утонешь. вот, для этих многих заблуждений. Христианское же учение очень глубинно, поэтому и очень много, многие тонут. Поэтому их надо вот оттуда вытаскивать, спасать. Ну вот такой ответ дает святой Кирилл на этот вопрос. Почему именно в христианском мире вот эта огромная раздробленность и множество различных вер и конфессий, многоконфессиональное общество? Первым, причем ереси вот есть как конкретные, так и общие течения. Одно из первых общих еретических течений, как вот сейчас, допустим, католичество, православие, а в древности это иудействующие христиане. Иудействующие христиане. Иудействующих христиан надо отличать от иудео христиан. Иудео-христианин – это иудей, принявший христианскую веру. Ну, первые иудео-христианами были апостолы, Божья Матерь, Иерусалимская Церковь, архидиакон Стефан и так далее. Это были иудео-христиане. Иудействующий христианин – это другое. Это христианин, который пытается в христианскую веру принести моменты иудейства или того, что на Руси принято называть жидовством. Жидовство. Но жид и иудей – это абсолютно одно и то же слово. У нас на Руси слово «жид» носит почти ругательный характер, да? Это, конечно, не так. То есть это юды, юхуды на иврите. Вот, это одно и то же слово. То есть жидовствующий христианин – это христианин, который живет не по Новому Завету, но который в Новый Завет вносит не новозаветные моменты. Эти иудействующие христиане, как правило, это были иудеи по национальности, вот, которые не могли отойти от ветхозаветного закона Моисеева и привносили некоторые чуждые для христианства моменты. С иудействующими христианами особенно жесткое было столкновение святого апостола Павла. И такие послания, как Галатам, послание Галатам всецело обращено как раз вот против иудействующих христиан. Суть беды иудействующих христианина в чем? Что благодать Христова как бы недостаточно для спасения, и что необходимо соблюдение Моисеева закона. На этот счет в 49-м, по другим данным, в 51-м году был апостольский собор, на котором были сами апостолы, председательствовал апостол Иаков, иерусалимский епископ, присутствовал Петр, речь которого была основополагающей на этом соборе. Вот. И на этом соборе было принято решение, что обращающихся в христианскую веру из языческих народов должно освобождать от соблюдения Моисеева закона. Вот. Там не говорится о том, что нельзя соблюдать Моисеев закон. Но говорится, что для обращающихся из язычников возлагать на них закон Моисея не должно. Но и для самих иудеев тоже. Там апостолы подчеркивают, что никто не спасся через закон. И как мы хотим возложить закон на обратившихся из язычников, если мы не соблюдаем его сами? Это не значит, что закон плох. И ведь очень много из закона, из Ветхого Завета, оно перешло в Новый Завет. Оно, 10 заповедей. Это Ветхий Завет, это закон. Вот, и этот закон учат наши дети уже в воскресной школе. И, можно сказать, от молодых ногтей они сразу, изначально. На этом мы все строим. Вот, то есть закон сам по себе хорош, а плохо законничество. То есть беда иудействующего христианства не закон, а законничество. Законничество – это когда благодать Божия, когда спасение, которое даром дается во Христе, благодатью, подменяется законом, Это есть законничество. Давно, конечно, ушли те древние времена, а законничество осталось и в наше время. У нас, конечно, уже не иудействующее законничество. Мы иудейских законов, как правило, и не знаем. Но мы сами можем создавать законы, а потом впадать в законничество. И фактически та же самая беда. Вот видите, если мы знаем ту древнюю ересь, мы ее узнаем сегодня. То есть прекрасны наши уставы. Но если устав начинает подменять собою благодать, то это законничество. И с этим законничеством мы встречаемся практически на каждом нашем приходе. Вот. Это такая язва, которая, наверное, до второго пришествия вот так и будет. Вот. Она гуляет, путешествует, как чири, то там, то там, то там вскочил. А причина, что кровь нездоровая, да? Вот. Так же и здесь, вот этот чирь, этого законничества, он начался с иудействующих христиан, но продолжается и уже в не имеющих к иудейству никакого отношения христиан. Среди иудействующих христиан были и группы такие, которые создавали уже некоторые доктринальные, вероучительные заблуждения. Была группа, которая называлась эвиониты. Эвион по-еврейски означает «бедный». Почему они назывались бедными? Христианский учитель Ориген, он высказывал разные мнения. Либо по умственной скудости в пониманиях вопросах веры, либо по тому аскетизму, который они старались осуществлять в своих общинах. Так или иначе, они назывались эвиониты. Некоторые прослеживают связь между эвионитами и есейскими общинами, вот там, где на берегу Мертвого моря, Кумран. Вот, то есть такой жесткий, строгий аскетизм. Эвиониты не признавали христианство как бы новой верой, новой религией, а смотрели на нее только как на некое развитие религии ветхозаветной. В принципе, это верно. Но они переходили грани. Они доходили до отрицания догмата о троичности. На Христа они смотрели как на великого пророка, подобного Моисею. Вся деятельность, которая состояла вовсе не в искуплении, а только в разъяснении и дополнении ветхозаветного закона новыми правилами. Этим, конечно, уже не спровергалась самая основа и сущность христианской веры. Вся ее новизна, весь Новый Завет. То есть тогда это уже никакой не Новый Завет, а к древним пророкам еще один. Они соблюдали при этом Ветхий Закон. Верили в то, что Иисус вновь придет на землю и создаст тысячелетнее земное царство, в котором верующие в Него будут наслаждаться чувственными благами. Вот это учение о тысячелетнем царстве называется хилиазм. От слова кило, килограмм, километр, вот это переводится тысяча. Основа это в Апокалипсисе говорится о том, что будет тысячелетнее царство. И в ряде ветхозаветных пророчеств, где слова тысяча нет, числа этого нет, но где говорится о будущем времени, когда лев будет с ягненком, змея с ребенком вместе, и никто никому не будет причинять зла. Эти пророчества восприняты буквально, что вот будет в чувственном виде это все осуществляться. И породили вот это верование в то, что Господь придет на землю и создаст вот это царство, это тысячелетнее царство. Это учение, оно имело место в первых веках христианской веры. Его придерживались и некоторые из учителей, которые сейчас нами почитаются как великие святые отцы церкви. Например, святой Юстин, мученик-философ, святой Ириней Леонский. Вот, они были хилиастами. Это учение как такового церковного осуждения и не претерпело. Не было такого собора, на котором бы анафематствовали это учение. Но оно со времен Константина Великого, когда христианство становится государственной религией, оно как-то исчезает само. И оно вновь рождается обычно в критических, бедственных ситуациях, во время смутных времен. Вот тогда появляются опять такие хилиастические учения. В Европе во время реформации в XVI веке тоже они возникали, эти учения. А это учение имеет довольно много приверженцев и в наше время. И среди баптистов, среди иеговистов, среди ряда сектантских течений вот, есть вот это учение о тысячелетнем земном царстве Христа. В жизни вианиты были узеи, но они праздновали воскресные дни, совершали Евхаристию, употребляя при этом по своему аскетизму только лишь хлеб и воду. Вино не пили совсем и отказывались от этого. Вот это одна из разновидностей иудействующих христиан, иоанниты. С другой стороны, в церковь пришли язычники. Количественно язычников было подавляющее большинство. Тем более, что иудеохристиан со временем становится все меньше, и иудеохристианские общины фактически исчезают уже во втором веке. Уже в третьем веке, тем более в четвертом, как такового иудеохристианства уже нет. Есть отдельные евреи, принимающие христианскую веру, но они уже растворялись в христианской церкви из язычников. Язычники, придя в церковь и уверовав во Христа, приходят не с нулевым багажом, а с огромным багажом своих языческих верований. И особенно греки, эллины, приняв христианскую веру, они приносили с собой эллинскую философию, эллинскую теософию, эллинскую мистику и эллинский оккультизм. Все это было в развитой форме в Греции, и не только в Греции, а во всем эллинском мире. Эллинский мир в то время далеко вышел за пределы Греции. Греция сравнительно маленькая страна. Эллинизм же распространен во всей восточной части Римской империи. И оплотом эллинизма, кстати, в то время уже была вовсе не Греция, а египетская Александрия. Эллинизм был и в Сирии, и еще дальше на восток, и в Персии. То есть эллинизм и на западе тоже, и в Риме, и еще западнее. Вот очень широко был эллинизм. И вот эллинские философы, они принесли с собой свои языческие представления. Это породило гностицизм. Гностицизм. По-гречески гносис – это знание. Знание. Бывая в Москве, в Петербурге как-то не приходится, уже несколько лет тому назад вот такое впечатление создалось, что вот сейчас церковь проходит и будет, может быть, еще проходить очень сильное искушение, ну, скажем так, неогностицизмом. До перестройки кто был у нас в храмах? Ну, как известно, бабушки, да? Или жены мироносицы. Они с собой особо хереси не несли. Там все было иначе, где-то проще. Теперь к нам в церковь пришли кто? Пришли академики, философы, писатели, художники, поэты, музыканты, режиссеры, ученые, политики и так далее. Причем, вот я даже это ощутил, вот те, кто веровал до перестройки, как бы даже немного стушевываются сейчас. Те, кто веровал до перестройки, уступают в грамотности, в образованности, в интеллектуальном и культурном своем багаже значительно тем неофитам, которые пришли в церковь со времени вот перестройки. Это даже проявляется где-то в школах, ну, скажем, Свято-Тихоновский институт и Духовная академия. Свято-Тихоновский институт позволяет себе весьма свысока смотреть на Духовную академию, чуть ли не как некое культпросветучилище. Вот. И где-то неправы. Сюда пришли люди из МГУ, люди, ну, профессора, высокообразованные и так далее. А там, ну вот учились как могли. 40-е, 50-е годы, те, кто уже в 60-е, 70-е преподавали в духовной академии. Вот. И действительно они не имели того багажа, тех знаний и где-то даже того культурного уровня. И вот это поколение, которое пришло, оно пришло причем как-то немножко не стесняясь. Не стесняясь, учит. Причем учит иногда таким вещам, от которых уши вянут. Вот. То есть это ереси самые натуральные. Вот. Вот даже на тех же рождественских чтениях приезжают отовсюду. Вот. Я был на четвертых рождественских чтениях. Так там такого говорят. Скажем, сказать, что человек не произошел от обезьяны, это уже можно было только шепотом. Совершенно во всеуслышание говорилось, что именно от обезьяны. Единственное, что эта обезьяна сделала не сама по себе и не посредством труда, как учил Энгельс, а что это божественным творческим действием произошло. А говорить, что там никакой эволюции не было, что Бог сотворил человеческую чету, ну, это уже было прям-таки опасно прослыть каким-то, ну, как, ну, глупым человеком.
Темным,
невежественным. Вот. Вот такое явление было тогда, такое явление, оно есть и сейчас. В церковь надо прийти с большим смирением и выслушать эту самую бабушку, эту самую жену-мироносицу, эту провозвестницу Христового воскресения, а не блистать своим умом. А свой ум, подчинив смирению, смирением подчинив учению церкви, потом действительно отдать на служение Богу и церкви. А не приходить вот так вот своим багажом, буром, как говорится, въехать в это общество, перепугать его своим знанием и так далее. Был в полной силе еще в третьем веке и был весьма еще не упразднен и в четвертом веке. Гностицизм сотрясал всю христианскую церковь. И, как отмечают церковные историки, он был не менее опасен, чем римские императоры. Римские императоры убивали плоть. Они казнили, мучили, проливали кровь. А еще Христос говорил, что не бойтесь убивающих тело. А вот гностики, они убивали дух христианской веры. При этом они сами могли быть христианами, в том числе и епископами. В этом-то и была вся опасность. Учение церкви в то время, естественно, еще никак не оформилось. Не было еще никакого цареградского символа веры, не было еще творений святых отцов, не было никаких вселенских соборов. Вот. И была простота, простота веры во Христе, вот, о которой апостол Павел говорил. А тут пришла вот эта эллинская наука. Сейчас нам входить в тонкости гностических учений, которые сотрясали то время, нет ни особой надобности, потому что в буквальном смысле слова те ереси, как бы уже сейчас гностицизм приходит, ну, с другими вещами. Вот. И особого, ну, как бы нет в этой надобности. Но хотя бы некоторые представления, то есть вот о чем. И наши теософские учения, они где-то непосредственно узнаются, а где-то, ну, они другие, но дух тот же самый. Теоцизм признает два вечных независимых начала, доброе и злое, Бога или материю. Если Библия начинается со слов, что вначале Бог сотворил небо и землю, и все было хорошо, и даже весьма хорошо, то гностицизм видит два начала, а не единое. Причем материя – начало злое. Это учение противно божественному откровению. С этим всегда приходил гностицизм, с этим сейчас тоже приходит восточное учение, идущие с Индии, с Тибета, они, как правило, тоже это провозглашают. С материей можно разве лишь мириться, но она сама по себе плоха, она есть зло. Бог – верховное существо, отличается такой полнотой совершенств, что из него, как из переполненного сосуда, выходят другие духовные существа, которые называются эонами, эоны. Эти эоны тем более или менее сильны, чем ближе или дальше они по порядку от Бога. Это представьте себе вот центр, да, и расходящиеся концентрические круги. Вот значит Бог и исходящие от него вот эти эоны. Чем дальше этот эон от Бога, тем он, ну, и слабее, соответственно. В совокупности все эоны образуют плирому. Плирома – это полнота. Полнота духовной жизни, божественной энергии. Материю александрийские гностики понимали как безжизненный мертвый хаос. Сирийские гностики видели в нем живую злую силу. Последний он, самый последний, который наиболее далеко отошел уже от Бога, он был захвачен материей, отпал от плиромы, от плиромы. Александрийские гностики считают, что он сам оторвался от плирома и упал в материю. А по учению сирийских, где материя – агрессивная злая сила, он был захвачен материей и увлечен в ее царство. Вот этот дух, попавший в несродное ему царство, этот дух, который был захвачен материей, и есть человек, падший человек. Вся дальнейшая жизнь мира проходит в борьбе духа и материи, то есть не добра и зла, а духа и материи. Грань между добром и злом проходит между духом и материей. Дух стремится освободиться от материи, а материя стремится удержать его. Чтобы дать торжество духу над материей, Всеблагой Бог послал в мир высшего своего эона Христа, который по александрийским гностикам соединился с человеком Иисусом. То есть Иисус был обычный человек, но однажды этот высший эон вошел в него. Там они могли разногласить, еретики всегда разногласят, слово «выбираю», каждый выбирает, как ему хочется, по собственной прихоти. Одни считали, что во время воплощения, другие, что во время крещения. Вот до крещения это был обычный человек, а тут вот вошел в него эон. Ну, пожалуйста, тот же Виссарион, до 91-го года обычный человек, а здесь в него входит эон, высший эон, и он становится Виссарион, да? Раньше был Сергей Тороп. То есть то же самое. И вот он теперь Христос. Вот. То есть это чисто гностическая форма, то есть вариация александрийского гностицизма. По сирийским гностикам этот высший эон принял только вид страждущего человека. А действительно, он не страдал. Он только призрачно принял плоть. Это называется докетизм. Докеты считают, что тело Христово и вся его телесная жизнь была призрачна. Люди видели это так. А на самом деле Господь не принял, Бог не принимал плоти, не принимал тела. Вот против этих сирийских гностиков писал свое послание апостол Иоанн Богослов, первое послание. И в принципе против них направлено и Евангелие от Иоанна. То и другое написано в 90-е годы в Малой Азии. Малая Азия находилась под влиянием сирийского гностицизма. Вот. Если и Иоанн как раз провозглашает, что вначале было слово, и слово стало плотью в Евангелии, а в послании, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. То есть отрицание подлинности воплощения, то есть отрицание того, что материя есть благо и Божье творение, а не независимое злое начало. Вот. С этим боролся Иоанн Богослов. И это учение, оно и потом во многих канонических правилах будет, ну, отсекаться. Скажем, много канонических правил, которые говорят о том, что нельзя воздерживаться от мяса, считая мясо греховным, непотребным. Много канонических правил запрещает воздерживаться от брака, гнушаясь женою. Причем прям много. Вот так читаешь, да что думаешь, что им это как бы далось все. Значит, это тогда было актуально. Вот. При этом христианство проповедовало христианский аскетизм, да? Учение о воздержании, как и от мяса, так и от брака и так далее. Но уже на совсем других духовных основах. Монах, он видит красоту создания женщины и богоустановленность и святость брака. Аскет, великопостник, он признает благословленность вкушения мяса и сам может его благословлять и так далее. То есть воздержание христианское, по форме совпадающее вот с аскетизмом гностическим, по сути, в принципе, отличается. Вот так же и сейчас, скажем, восточные учения, которые буддийские учения, которые тоже проповедуют аскетизм, там тоже есть монашество, там тоже воздержание от мяса, но на принципиально других духовных основах. И вот внешнее совпадение, ну это как на горе, знаете, встретились два человека, но один карабкается вверх, а другой катится вниз, а оказались вот в одном месте. Вот так и аскет христианский, аскет гностик. Они как бы на одном месте встретились, на почве аскетизма. Но один восходит к небу, карабкается на горе, а другой катится вниз в пропасть, чтобы навсегда там разбиться. Вот этот высший ум, он приходит сюда для того, чтобы эон падший, то есть человека, вернуть опять в плирому. Опять вот в эту божественную полноту. И на этом как бы завершается восстановление первоначального порядка, когда духовный элемент сольется своим источником, а материя опять возвратится в хаос, из которого и была вызвана. Ну, вот это так, кратко, упрощенно, вот гностическая схема. Там много было различных гностиков, Валентин, Василит и так далее. Все это довольно... ну, пространно развивалось, так же, как сегодняшние теософские гностические книги. Они довольно пространные, многотомные, сотни страниц исписываются, все это раскрывается. Гносис – знание. То есть, и также и теософия, она построена на знании, на научном раскрытии религиозных истин. Вот. Но знание – это... В христианстве всегда считалось знанием лжеименным. Другая древняя ересь – манихейство. Третий век. Ну, началось еще... третий век. Это очень крупная ересь, просуществовавшая несколько веков. Названа по своему основателю Ману. Перс, на сирийской такой почве тоже это происходит. Это попытка, не сирийская, а сирийской. Это попытка объединить христианство и зороастризм. Зороастризм тоже сейчас имеет хождение. Изданная книга Ницше, так говорил Заратустра, да? Вот, и зороастризмом сейчас довольно увлекаются. Здесь тоже учение о двух началах, дуализм, что два бога, добрый и злой. И вот эта схемка довольно известная. Очень опасное учение. То есть добро и зло, что для меня добро, то для дьявола зло, да? Что для дьявола зло, то добро, то для меня зло. А в принципе, а кто прав? Он прав со своей стороны, я прав со своей стороны. Вот это дуалистическое начало, дуалистическое учение всегда отвергалось церковью. В церкви никогда не было учения о двух началах, добром и злом. Потому что тогда действительно они равнозначны, они равноценны. И тогда, в принципе, ну, вот опять выбор, то есть ересь. Что тебе нравится, вот для тебя хорошо так, а для меня хорошо так. В христианстве есть понятие о едином начале, и оно доброе. Это Бог. Зла, как начало, вообще не существует. Но вот как сравнение. Существует свет. А еще что? А тьма существует? Тьма есть? Тьма – это отсутствие света. То есть у нас вот есть включатель, мы можем свет выключить, включить и можем его выключить. Но мы не можем включить тьму. Нет физики тьмы. Нет тьмовых волн. Нет тьмовой энергии. Нет частиц тьмы. Есть только свет, и есть его отсутствие. То есть именно едино начале. Есть одно начало, это Бог, и это свет. А есть отсутствие света. Когда Каин, сказано, ушел от лица Божия, значит, он повернулся спиной к Богу. Лицо его стало каким? Темным. Вот. Его не надо было красить в темный цвет. То есть темный – это отсутствие света. Есть правда, есть неправда. Нет двух равнозначных понятий доброго и злого. Вот есть истина, есть ее отсутствие. И любой грех – это есть отрицание некой добродетели. Это не противоположное начало. Начало одно, и оно светлое. А грех – это его отсутствие, его искажение, вот, его оборотная сторона. Вот манихейство, оно как раз говорит об этих двух началах. В практической жизни у манихеев неразумная строгость в нравственных правилах. Неразумная строгость в нравственных правилах, которая, как правило, доходит до бесчинства. Так всегда. Те, где лже-аскетика, там в конечном счете плотское бесчинство. Это вот крайности сходятся. Манихейская ересь. Ну, многое другое еще, что было в этой ереси, в этом конгломерате зороастризма и христианства. Вот. Блаженный Августин 9 лет был манихеем. Пока он обратился, уже Амвросий Медиаланский обратил его в христианскую веру. Он в Медиалане принимает крещение и становится великим святым отцом. Вот. Древние много писали против манихейства. Это вот ереси, которые извне пришли. Извне от иудеев и от язычников. Теперь мы перейдем к родным, как говорится, уже доморощенным своим христианским ересям, которые нам уже не принесли ни язычники, ни иудеи. Тут уже пальцем показывать не на кого. Одна группа этих ересей – это лжеучение, касающиеся учения о Боге, о Святой Троице. То есть это учение, лжеучение о Троице. Ведь учение о Троице, оно парадоксально, оно иррационально. Оно не вписывается в логику человеческую. Это так и будет вечной тайной. Один и три. Вот скажем, этой тайны нет в иудействе, ее нет в исламе. Поэтому там и нет этих ересей. Там нет действительно ни ариан, ни аполлинариан и так далее. Там эти ереси не могут возникнуть. Там, как говорится, один и все. Здесь один и три. И здесь тайна. Здесь ум должен замолчать, а сердце должно верою принять Троицу. А поскольку сердце испорчено от юности, то оно не хочет. И оно пытается вложить вот учение о Троице в здравые человеческие рамки, то есть в человеческую логику. И каждый раз, когда предпринимается такая попытка, то рождается очередная ересь. Ереси о Боге в христианстве разделяются на две. Одни, значит, отдают предпочтение единице, другие отдают предпочтение трем. И вот, соответственно, те, кто отдает предпочтение единице, это монархиане. Монархиане, не путайте их с монархистами. Вот. Монархиане. Монархиане имели место в третьем веке. Уже четвертый век фактически не имеет этих монархианских ересей. А вот в третьем веке были они. Монархиане признают единого Бога и отрицают Его троичность. Но Новый Завет говорит о Троице, от этого не уйти. Тогда пытаются измыслить приемлемый для человеческого разума, для его рацио, объяснение этой троичности. Объясняли двумя способами. Первый способ – это динамисты. Монархиане-динамисты. Они говорили, что троичность – это различные силы в едином Боге. Вот, скажем, человек, да, он один, но у него есть сила ума, сила воли, сила чувства. То есть разные силы, принадлежащие одному существу. Вот так говорил епископ антиохийский Павел Самосадский. Он говорил, что лица в Боге – это суть различные божественные силы, которые проявляются в творении мира, в искуплении мира от греха и так далее. Вот Отец, Сын и Святой Дух – это различные силы Божии. Вторая разновидность монархиан – это модалисты. Модалисты, они говорили, что различные три ипостаси, три лица Троицы – это разные формы одного и того же Бога. Модус форма, а динамо сила, да, знаем эти слова. Это учение называется еще савелианством, потому что имело своего учителя Савелий, пресвитер Птолемаицкий. Они говорили, что в Ветхом Завете Бог открывался как Отец, потом тот же Бог открылся как Сын, потом тот же Бог открывается как Дух Святой, а Бог один и тот же. В наше время в христианстве эти учения тоже есть, скажем, у адвентистов, у свидетелей Иеговы. Вот. И вот замечал больше вот уклон именно в сторону модализма. То есть, что Троица – это как три модуса, три формы единого Бога. Но это не у иеговистов, это скорее вот у адвентистов такое присутствует, как три различные формы. Поскольку в таком случае Сын и Отец – это одно и то же, то значит, можно сказать, что на кресте страдал Отец. Поэтому еще эту ересь называли патрипассиане. То есть они учили, что на кресте страдал Отец. Потому что Отец и Сын – это одно и то же, только разные формы одного и того же Бога. Как представление динамистов, так и модалистов логичны, понятны, но еретичны. Церковь учит именно о трех ипостасях, о трех лицах единого Бога. То есть такая была в III веке. Еще в III веке, и даже в конце II началось, была интересная ересь монтанистов. Монтанист – это скорее даже не ересь, а раскол. Основа учения та же, что и православная. Вот был такой учитель Монтан. Он свое учение выдавал за божественное. Христос сказал, что он уходит ученикам, а пошлет иного утешителя, который придет и научит вас, и напомнит мое учение и так далее. Помните, да? Конец 15 главы Евангелия от Иоанна. Вот Монтан и сказал, что он и есть этот утешитель. Или по-гречески это слово параклит. И вот эти, мы знаем, что утешителем Господь назвал Духа Святого, третье лицо Святой Троицы. И сошел Дух Утешитель в день Пятидесятницы, или как мы его чаще называем, День Троицы, на 50-й день после Христового воскресения. Монтан был, пожалуй, первый, кто себя выдал за утешителя, к сожалению, далеко не последний. Один из самых, или даже, конечно же, самый знаменитый параклит, уже параклит, это Мухаммад, Магомед, основатель ислама. Ведь ислам утверждает, что Иисус, Иса, предсказал пришествие Мухаммада. И как это происходит? Параклит, греческое, на арабском языке звучит Ахмад. А Ахмад созвучно с Мухаммад. И таким образом купец из Мекки превращается в параклита, провозвещенного Исой, то есть Христом. Видите, какие вещи происходят. Или, допустим, вот ересь богородичников, в наше время она есть, да, Богородичный центр. Это сейчас они называются Богородичным центром, а в 80-е годы, когда они появлялись, они назывались именно вот от слова параклит. Ковчег параклита, как-то так вот было. Сейчас это слово у них реже стало употребляться. Вот параклит, утешитель. То есть параклитов приходит много, наверное, еще будут приходить. И вот это древний монтанизм. У этого Монтана было к тому же еще и две женщины, пророчицы, которых он водил с собой, которые пророчествовали о нем. Он учил о тысячелетнем царстве на земле. Он говорил, возвещал как бы третий завет, Ветхий завет, завет Отца. Христос принес завет Сына, а он приносит завет Духа Святого. Вот. Монтанизм отличался крайним и строжайшим аскетизмом. Он ввел второй, а потом и третий Великий пост. Запрещалось полностью второбрачие для всех. Запрещалась военная служба. Запрещались всяческие украшения. Ну вот, конечно, тут уже вопрос, уходят даже и вопросы культуры. Запрещалось даже носить ткани крашенные. То есть только небеленная ткань, вот естественная. А вот как мы сейчас с вами, наши все одежды, они же покрашенные, да? Уже...
У сестеренок тоже полотняные.
Тоже красить нельзя, да? Вот. Ну вот, все, что новое, то было в веках. Вот. То есть это тоже воспринимается уже, ну, как грех, то есть нарушение христианского аскетизма. Всякие чувственные удовольствия. Предписывалась только вот такая черная, значит, некрашенная одежда. Монтанисты при этом сильно стремились к духовным дарованиям, ведь к ним пришел утешитель, параклит. Поэтому у них очень развита была харизматика. Вот. И современные харизматические движения, начиная с пятидесятничества, это современное возрождение монтанизма. Вот. У них очень много было пророков. Пророки у них были выше священников. Грешников они навсегда отлучали от церкви. И без права возвращения в нее, несмотря на раскаяние. Отрекшихся от христианства они уже не принимали никогда назад. Вот они основали свое общество, свою иерархию. Кстати, довольно жесткую. Независимо от официальной церкви. Великий христианский учитель Тертуллиан, который обличал, кстати, многие ереси, но, к сожалению, сам подпал под влияние монтанизма и уклонился в монтанизм. И долгое время находился вот в этой монтанистской секте. Правда, потом ушел и от них. Вот монтанизм в своем аскетизме. То есть, как правило, что будет делать монтанист? Попы пьют. Значит, вы все тут такие росяки, то есть будет обвинять во всех тяжких, при этом, как правило, будет прав, потому что не надо быть человеком острого зрения, как говорится, налицо и так все наши пороки, все наши слабости и немощи. Вот это все будет обличаться, вот от всего этого надо отходить и жить подлинно духовной жизнью. Вот. То есть, с одной стороны, это совершенно правильно. А с другой стороны, если это выходит за пределы церковности, церковного послушания, тогда это уже выплескивается в монтанизм. Из таких своих доморощенных христианско-церковных ересей, конечно, самыми такими серьезными являются ереси эпохи Вселенских соборов, то есть 4 по 8 век. И вот 4 век, золотой век христианства, патристики, породил очень мощную, сильную ересь, это арианство. Арианство. Арий, Александрийский пресвитер, А начинается все, как правило, очень так даже просто. Аскет, талантливый человек, уважаемый пресвитер в Александрии, умирает епископ бывший, значит, епископ, и он рассчитывает на архиерейство. Но александрийцы избирают Александра. Вот выбор был между Арием и Александром. Выбрали Александра. Арий, будучи пресвитером на, как мы сейчас сказали, епархиальных собраниях, начинает выступать против Александра. То есть его сильно раздражал епископ Александр, который, пожалуй, не обладал теми выдающимися талантами и дарованиями, которыми обладал Арий. Вот. И однажды Александр говорит, что Бог – это Троица в единице, и это единица в Троице. Арий ухватывается за эти слова и начинает ему перечить. И постепенно создается его собственное учение. Это учение, то есть, видите, все начинается где-то с карьеризма, с каких-то побуждений, плотских, может быть, греховных, страстных, то есть отпадшей человеческой природы. Это не ошибка, которую допускаем мы в математике, когда вдруг там просмотрели какое-то действие, сделали его не так. Это ошибка, которая происходит из порочной человеческой природы. Арий получает многих последователей. В восточной части Римской империи подавляющее большинство епископата склоняется на сторону Ария. И после Александра становится епископом Афанасий Великий, племянник Александра. И он становится основным борцом против Ария. Но Афанасия выгоняют, четырежды он будет изгнан с кафедры. И бывали моменты, когда практически весь Восток уклонялся в арианство. Вот. Василий Великий, были такие моменты, когда он оставался практически один. То есть эта ересь, она очень сильно потрясала саму церковь. И имела своими представителями епископат, священство, богословов того времени. О чем говорил Арий? Арий говорил о том, что есть единый Бог. И этот Бог творит свое первое и высшее создание. Это Логос, Слово, это София, премудрость, который потом воплотится во Христе. У Ария, можно сказать, все православное. Кроме вот этого, казалось бы, одного, ну, может быть, достаточно отвлеченного момента, что Сын предвечно не рожден, а сотворен. Все остальное как есть. И воплощается истинно, и плоть истинная, но божество уже не истинное. То есть в нем это высшее божественное создание. Логос, София. Вот. А все так, внешне все было как обычно. Те же епископы, та же Евхаристия, то же крещение, те же канонические правила. Здесь уже вообще расхождения не было. Но он совершает самый главный грех. То есть он отказывает Христу в божестве. А в таком случае не спровергается вся основа христианской веры. Если Христос не Бог, то, как объясняли отцы, его жертва не может быть достаточной для искупления человеческого рода. То есть нет Бога воплощения, нет Бога человечества и нет подлинного искупления. Арианство в различных формах было всегда. Вот, как, вот, допустим, еговисты, здесь чистой воды ариане. Они говорят о том, что Бог творит Христа, вот, сотворил, а не породил. То есть у них нет проблем с Троицей, тут все логично, все ясно. То есть здесь они полностью следуют за Арием. Многие признают Христа, признают Его ну, исключительность, но не хотят признавать его божественность. Вот это и есть арианство. По этому поводу был собран Первый Вселенский Собор. И на Первом Вселенском Соборе было утверждено учение о единосущии Отца и Сына, о том, что Он рожден, не сотворен. Вот эти слова символа веры, они как раз и были внесены в обличение арианской ереси. Еще до конца IV века сохранялось арианство в империи, а в осколках своих оно оставалось еще до VI века, пока оно уже как бы как раскол, как отделившееся от католической православной церкви, уже общество исчезло. Основными именно арианство дало нам, можно сказать, величайших святых отцов. То есть в противостоянии арию появились творения святого Афанасия Великого, святого Василия Великого, святого Григория Богослова. Много об этом писал Иоанн Златоуст, блаженный Августин и практически все великие святые отцы IV века. Они противостояли вот этой ереси ария. Как такой уже отголосок и логическое продолжение арианства – это македониане. Поскольку арий, если как арий говорит, что сын не Бог, а творение Божие, пусть высшее и совершенное, то Македоний, епископ Константинопольский, он стал говорить, что и Дух Святый не творение Божие, а не божественная ипостась, а тоже Божье творение, и как сын ниже отца, так Дух ниже сына. Вот в противостоянии и обличение македонианской ереси, и был собран Второй Вселенский Собор, и вот эту ересь македонян опровергал в основном святой Григорий Богослов в своем учении о Духе Святом. Первые два Вселенских Собора, 325 и 381 годы, они разгромили, скажем так, арианскую ересь и утвердили учение о Боге едином существе и троичном в ипостасях. Наступает следующий век, V век. Учение о Троице с тех пор в христианстве определено. И как бы теперь уже ничего нового не изобретешь, ни нового в догматике, ни нового в ересях. Все это уже вот там. Теперь возникает новая серия ересей, которая касается уже не Троицы. Троица уже беспрекословно принимается во всей христианской церкви. А теперь речь идет о боговоплощении и личности Христа. И эти ереси даже дольше продолжались, чем арианство. Это 5, 6, 7 века. И в борьбе с этими ересями собирались 3, 4, 5, 6 Вселенские соборы. И 7 собор тоже фактически отголосок вот этих ересей. Если там учение о Троице и антитринитарные ереси, то здесь учение христология называется. То есть учение о личности и природе Христа, о боговоплощении. А ереси, соответственно, христологические ереси. То есть ереси, которые искажали учение о Христе. Первой такой и важной ересью это было несторианство. Несторий, архиепископ Константинополя, мужественный борец за православие против арианства, становится патриархом. Вот. И человек, видимо, такой жесткий, твердый, может быть, самоуверенный, может, чем-то на нашего Никона похож был. Когда он, была интронизация его, он обращается к императору. «Освободи мне империю от еретиков, и я тебе освобожу небо». Ну, то есть, вот так вот. Человек имеет ключи от Царства Небесного. Чему стал учить Несторий? И учение, которое от него и получило название «Несторианство». Значит, как тайна Троицы вызывала вот эти еретические учения, А теперь другая тайна Бога воплощения. Как это Бог-человек? Несторий, он склоняется в сторону такую, что есть два Христа. Сам Несторий, конечно, до такого не доходил, до такого доходили его ученики, его последователи. Дева Мария рождает обычного человека. Поэтому она не Богородица, а человека родится. Но это было уж очень грубо, поэтому Несторий говорил, ну, все-таки он же епископ, он говорил, она Христородица. А тут, казалось бы, все красиво и хорошо. И есть Логос, вот тот самый нетварный, предвечно рожденный Сын Божий, учение которым он сам и отстаивал в борьбе с арианством. И вот Логос и Иисус из Назарета – это две разные ипостаси, это две личности, которые на время соединяются, а потом расходятся. Как правило, было что-то в момент крещения, когда сходил голубь, что тогда Логос вошел в Назарянина. Вот. Некоторые говорили, что перед крестными страданиями он из него вышел. То есть тут уже различные вариации. Вот, значит, Несторий, он говорит о двух естествах и о двух ипостасях, которые соединяются и расходятся. Вот против этого учения был Третий Вселенский Собор, на котором это учение было опровергнуто. Основным святым отцом, который противостоял этому, был святой Кирилл Александрийский, который утверждал, что Христос один, что не два Христа, и что Дева Мария истинно Богородица. И вот именно Третий Вселенский Собор догматически четко определил учение о Божьей Матери как Богородице, что она родила не Христа, в которого потом войдет Логос, а что Логос в ней, в ее утробе воплотился, от нее принял плоть. И она рождает Бога Слово, рождает его по плоти, естественно. Значит, вот Несторий попытался как бы объяснить эту тайну, и в результате у него распадается Христос. Последователи Кирилла Александрийского, которые осуждали Нестория, сами тоже не удержались на вот этой, ну, удивительной, что ли, вот, она не золотая середина, но на этой тайне Боговоплощения, утверждая, что Христос один, они стали говорить, что в нем одна природа. То есть, противостоя вот этому несторианскому разделению, они пришли к монофизитскому смешению двух природ воедино. Они говорили, что Христос один, ипостась его одна, и природа его божественная, и Дева Мария именно Богородица, а человеческую природу он воспринял, но человеческая природа, вот как капля, которую обронить в океан, она растворится в нем. Вот так как бы человеческая природа растворилась в божественной природе Христа. Вот это учение называется монофизица, то есть единая природа, что во Христе одна природа. Если Несторий говорил, что во Христе не только две природы, но два лица, то монофизиты во главе с Александрийскими учителями, Диоскор Александрийский и другие, они стали говорить, что во Христе не только одна ипостась, но и одна природа. Единая природа Богослова. А что, не в 8 уже? По 8 вроде еще. Первый звонок, да? Вот. Это учение было низложено на 4-м Вселенском соборе в Халкидоне в 451 году, когда святые отцы этого собора установили учение, что во Христе две природы и одна ипостась. Две природы, истинная божественная и истинная человеческая, соединены нераздельно, неизменно, навсегда. То есть их нельзя разделить, их нельзя смешать. Он истинный Бог и он истинный человек. Но не два, а один. Один в своей личности, в своем лице, в своей ипостаси. И два двойственен в своей природе. Вот это учение православное. Монофизиты усмотрели как бы возврат к несторианству, не приняли 4-го Вселенского собора, и в результате возникло 4 монофизитских церкви, которые существуют по сегодняшний день. Это вот коптская, то есть египетская, копты это и есть египтяне, вот, эфиопская, еще южнее, сирская и армянская. Вот наши армяне, армяно-грегорианская церковь, вот монофизитская церковь.
Сирийская
или сирская, ну да, сирийская. Сейчас говорят сирийская. Вот, вот эти 4 церкви, они монофизитские. Они остались по наше время. Несториане тоже были очень долгое время. Несториане ушли на восток. В прошлом веке несториане соединились с православием. Говорят, что и сейчас еще есть несториане. Но я даже не знаю конкретно где. Было время их расцвета. Вот где-то во времена Чингисхана, 13 век, вот в то Средневековье, даже несколько несторианских патриархов было. И, кстати, в войске Чингисхана были несториане. Вот. Несториане были первыми христианами, которые осваивали Среднюю Азию. Еще до ислама, до мусульманства в Средней Азии, в Узбекистане, нынешнем Казахстане, были несторианские церкви. Христиане вот в несторианском вероисповедании. Монофизиты никогда не распространялись. Это 4 замкнутых национальных церкви, которые вот дошли до нашего времени. Но они довольно крепкие, мощные и на сегодняшний день. Но у них как бы и заботы нет распространять свои учения. Миссионерского духа нет никакого. Вот своей церкви и все. Вот это ересь монофизитов. Ну, поскольку время ограничивается, то и я ограничиваюсь. Последней крупной ересью это была ересь иконоборчества. Она возникла в 8 веке и 100 лет сотрясала церковь. Были соборы, епископы, патриархи, императоры, иконоборцы. Значит, основной аргумент иконоборчества – это то, что икона есть возврат к идолопоклонству. Возврат к идолопоклонству. Иконоборцы имели основания, потому что иконопочитание, как в те, так и в наши времена, действительно часто зашкаливает и переходит в языческие формы. Это было и в то время. Там скоблили краску от икон и вмешивали в тесто для, ну сейчас мы скажем, проспор, чтобы совершать на них Евхаристию, ну и так далее. То есть много действительно было языческого. И очень часто моменты язычества, они